Текст Йога Васиштха. Просветление короля Джанаки. Король Джанака продолжил. Увы, я связан без веревки, я испачкан без грязи. Я растоптан, хотя и царствую. О Боже, что за мистерия! Как солнце, закрытое неожиданно проплывшим облаком, я вижу перед собой эту странную фантасмагорию. Кто мои друзья и родственники? Что это за удовольствие? Как мальчишка пугается, увидев привидение, так и я, Аван, обманут этими вычурными иллюзиями. Зная, что все удовольствия сансары — это веревки, накрепко привязывающие меня к старости, смерти, я по-прежнему стремлюсь к ним. Великие события и великие люди приходят и уходят, оставляя за собой только короткую память. Но что тут можно надеяться? Даже боги, включая Великую Троицу, приходили и уходили миллионы раз. Что же в этой вселенной существует вечно? Бесполезная надежда привязывает всех к этому ночному кошмару, известному как существующий мир. Я, как глупец, обманут призраком чувства собственной важности, которое создает неверное чувство «я есть кто-то». Это размышление Джанаки, его раскаяние, когда он получил духовный опыт от божественных существ, возникших в пространстве. После того, как Джанака занимался много размышлением, он достиг просветления. И он известен в истории как один из самых превосходных просветленных царей Раджариши. Йога Васиштха как текст очень важна для понимания учения, поскольку Адвайта является фундаментом учения. Сам Васиштха говорит, что в ней собрана квинтэссенция всего ведического, тантрического, вайшнавского и иного знания. Если вы всю жизнь изучаете только йогу Васиштху, этого вполне достаточно для освобождения. Тот, кто ее изучает, с верой, преданностью и пониманием, перерождается в мире богов. А через, после того, как он возвратится в мир людей, через три жизни достигает освобождения. Такова ценность учения, изложенного йога Васиштхи. Философия Васиштхи, которая изложена в этом тексте, известно как Пратибимбавада, философия отражения. Васиштха говорит, что мир, который мы видим и в котором мы живем, нереален, и надо познать это, поскольку к Когда ты убеждаешься в нереальности мира, все твое невидение уходит. А до тех пор, пока мы верим в реальность мира, то эта слепая вера в реальность мира, она никак не дает нам познать истину Бога. И он очень много говорит об иллюзорности мира, о том, как создаются вселенные силой сознания, как они исчезают, рассказывая механизмы этого всего. Он говорит, что вселенная не есть материальное творение, живущее по определенным законам физики и прочего. Это более низкий взгляд. Он говорит, вселенная — это просто видение, это просто смысл. Определенный смысл, который сгенерирован каким-либо сознанием. И есть смыслы, которые мы творим сами, а есть смыслы чужие, внешние, под которые мы подпадаем. И есть смыслы благоприятные, просветленные, чистые, а есть смыслы неблагоприятные, в которых мы имеем ограничения и страдаем. И в данный момент мы находимся в мире сансары. Это означает, что наше сознание подпало под какие-то неправильные смыслы. Оно подпало под смыслы рождения, смерти, отождествления себя с телом, из плоти и крови, отождествлением законом кармы, причинно-следственными связями. Это определенные смыслы, и сознание испытало подверженность влиянию этих смыслов. То есть оно поверило в эти смыслы. Оно поверило в то, во что верить не надо было, во что верить нельзя, неправильно. Потому что вера в эти смыслы — это как бы, ну, вера в майю, в иллюзию, околдованность, очарованность. То есть нас как бы зачаровала майя, заколдовала, загипнотизировала. И когда мы заколдованы майей, мы действуем в рамках смысла майи, вырабатываем ценности майи, находимся полностью под ее гипнозом, влиянием. Это подобно тому, как если есть удав, он не бегает за кроликами, он сидит на месте, а кролик сам подходит. Но удав обладает немигающим взглядом, и он смотрит, гипнотизируя на кролика, мангуста или кого-то, маленького зверька. И зверек, не в силах оторваться от этого гипнотизирующего взгляда, медленно идет ему навстречу, в пасть. А удав только ждет, пока он подойдет поближе. Вот что такое сансара, майя. Это непрерывный гипноз иллюзии, который как бы сильно захватывает наше сознание. Поэтому мы говорим, нам надо освобождаться от этого. Когда мы начнем освобождаться от смыслов сансары и майи, познание Бога приходит естественно. Отлично зная, что время растоптало бесконечное число богов и героев, я по-прежнему обманываю себя любовью к жизни. Дни и ночи проводятся в бесполезных желаниях, а вовсе не в осознании бесконечного сознания. Я путешествую от страдания к еще большему страданию, но разочарования во мне не возникает. Король Джанака сам себе удивляется. Он говорит, как же так? Я такой вроде бы успешный, умный царь, обладающий всеми качествами, но почему же я сам себя обманываю? И это удивительно. Он сам анализирует свое состояние и приходит к таким выводам. Что я вроде бы все понимаю, но почему я сам себя ввожу в иллюзию? Потому что все живые существа сами себя обманывают. Они загипнотизированы силой майя-шакти. Майя-шакти — это определенная сила Абсолюта, сила иллюзии, которая вуалирует истину, ее прячет ее. Еще ее называют тиродхана-шакти, то есть сила сокрытия. Сама по себе сила сокрытия, она ни плохая, ни хорошая. И никакая сила не может быть однозначно плохой или однозначно хорошей. Есть 5 различных сил. Это сила творения, сила поддержания, сила разрушения, сила сокрытия божественного и сила божественной милости, ануграхи. И эти пять сил непрерывно действуют во Вселенной. Иногда сила сокрытия бывает полезна, например, для сохранения тайн учения. Иногда сила сокрытия действует как майя, иллюзия. Она скрывает божественную истину. И майя, иллюзия, скрывает от нас божественную истину. Почему? Что это такое? Это определенный даршан Абсолюта, Брахма Творца. Это своего рода испытание, испытательное задание или экзамен для всех живых существ. Только те живые существа, которые могут преодолеть гипноз майи, имеют право на освобождение, на то, чтобы подняться в высшее измерение. Гипноз майи проявляется через множество факторов, от рождения и до смерти. Например, он включает в себя сознание «я есть тело из плоти и крови» – «ахам деха асми». Он также включает в себя ограниченное восприятие своего сознания, чувство эго, аханкару, то есть «я есть человек», отождествление. Множество других отождествлений, из которых главным является отождествление с умом и мыслительным процессом. Из этих трех – ахамкара, эго, тело, ахамдыхасми, чувство «я» – тело, и «я» есть мысль, отождествление с викальпами, произрастает все многообразие других, более мелких отождествлений. Эти три, разветвляясь, дают все больше других утонченных и углубленных отождествлений. Я есть мужчина, женщина, я есть русский, американец, я обладаю такой-то концепцией. Все это многообразие, которое окончательно заставляет поверить в реальность этого мира и запутаться, потерять смысл, потерять цель, ориентацию и просто подпасть под влияние этих смыслов. Все живые существа влекутся рекой времени. И время постоянно заставляет двигаться и течь. И все они подпадают под очарование движущихся смыслов сансары, под причинно-следственные связи, постоянно возникающие, и событийные ряды, которые такими цепочками постоянно происходят и происходят. И живым существам что остается? Им остается быть участниками всего этого водоворота. То есть пассивными участниками. Этот водоворот движется, события, ряды событий, причины, следствия, течение времени, и он вращает все живые существа до самой смерти. И в этом водовороте ничего конкретно нельзя сделать. То есть можно, но очень мало. Но в общем, живые существа, многие думают, что живые существа зарабатывают деньги, творят историю, заводят семьи. Нет, нет. Они вращаются в этом водовороте. То есть в этом водовороте все есть, но все это не важно. Они просто вращаются и все. И в нем ничего нельзя сделать в этом водовороте, потому что этот водоворот изначально предопределен. Он задан санкальпой Брахмы. То есть санкальпа Бога-Творца, она такова, что уже судьбы живых существ написаны. Порядок развития, ход развития Вселенной уже как бы расписан. И для каждого класса живых существ есть определенные тоннели реальности. И для существ, загипнотизированных майей, тоннель реальности вот такой, то есть водоворот. Задача, как освободиться от этого водоворота. И путь к освобождению от этого водоворота – это разочарование в таком видении. Поэтому мы говорим, очень важно взращивать разочарование в сансаре, в сансарных смыслах, ценностях, размышлять. Тот, кто не размышляет, он зря тратит свою жизнь. То есть джняна-йог – это тот, кто постоянно размышляет. Может быть, вы не очень еще умеете медитировать или созерцать, но размышлять каждый умеет. И поэтому правильно себя спрашивать, а в чем смысл моей жизни? В чем смысл таких поступков, таких образов действий? Правильно это или неправильно? Садху должен быть подобен гениальному шахматисту, который постоянно просчитывает партии на 7 ходов вперед. Потому что жизнь, она подобна игре в шахматы. Ситуация постоянно меняется. И сансара постоянно делает ходы, новые ходы, и бросает нам вызовы. Например, если вчера пешки стояли все, сейчас Е2, Е4. И мы должны отвечать адекватно на эти ходы. Чтобы отвечать адекватно на эти ходы, мы постоянно должны думать. Мы не должны отвлекаться. О, я сделаю то, сделаю это. Я куплю себе новый костюм, автомобиль, встречусь с тем человеком, посмотрю передачу. А сансара уже сделала 3 хода. Ход конем, вывела ферзя и готовится нанести шах уже. А мы думаем о чем-то совершенно. Вот что такое состояние сансары. То есть состояние сансары, когда мы не о том думаем, мы увлечены сансарными смыслами. А сансара продолжает делать свои ходы. Если мы один раз пропускаем, второй, третий, в конце концов мы получаем мат. И мы думаем, почему я страдаю, почему я несчастен, или почему приходится умирать. Я еще ничего не воплотил, или как непостоянен этот мир. Потому что таково свойство жизни в сансаре. Она бросает вызовы, делает ходы. И если мы хороший игрок, мы делаем ответные ходы. Мы должны делать ответные ходы. Наши ходы должны быть адекватными. Мы должны учиться переигрывать сансару. Сансара ходит слоном, говорит, здесь есть страдание и смерть. Мы выводим ферзя, а у меня есть Виратхарму, и я буду практиковать. Это мой ответ сансаре. Сансара говорит, у тебя мало времени и много отвлечений. Мы выводим слона своего, мы говорим, а я войду в ретритные правила и спланирую ретрит. Она говорит, у тебя плохая карма. Много прошлых заслуг, ты не знаешь, что внутри тебя, сколько внутри тебя демонов. У тебя плохие воспоминания, совершил много грехов. А мы выводим, а я миллион раз начитаю мантру и очищу. И буду строить храм, буду печатать тексты, выполню самскара шутхи. Я все это очищу. И научусь самосвобождению. Это мой ответ. Сансара тогда говорит, а у тебя есть такие привязанности, такие и такие, еще сколько неисполненных долгов. Мы говорим, а я буду практиковать санкальпу в движении, созерцание — это сон, и все это не будет на меня влиять. И это постоянно. Сансара постоянно бросает нам вызовы. И мы постоянно должны адекватно отвечать. Отвечать непрерывно, без отвлечений, каждую секунду. Потому что сансара — это очень сложная, такая многообразная система. То есть эта иллюзия очень-очень изощренная. Она так изощрена, как мы даже не знаем, потому что она божественна по своей природе. Она неплохая, просто такие игры у нее. Это как тренировка нашего сознания, восприятия. Это как такая архисложная, суперкомпьютерная игра. И освобождение означает быть адекватным в реальности. Постоянно делать адекватные, правильные ходы, как хороший игрок в шахматы. Плохой игрок в шахматы что? Получает мат в 3 хода в начале. Средний держится до половины сеанса. Нам надо стать отличными игроками. Нам надо начать теснить сансару по всему полю. Заставить играть на ее территории, а не на своей. И не убегать от сансары, когда нам объявляют шах со всех сторон. Эго, желание. А самому устроить планы, как сансаре поставить шах, если не мат. То есть, и когда мы так стремимся, вот такая устремленность называется еще спанда. Спанда — это вибрация. То есть это некая вибрация устремленности, которая генерируется нашим сознанием и постоянно нас двигает вперед. Ее еще называют сахаджа спанда. То есть это такой наш внутренний воин, который постоянно нас побуждает стратегически осмысливать и принимать правильные тонкие решения на уровне сознания. И все это возможно, если мы занимаемся созерцанием. Чтобы постоянно делать такие правильные шаги, необходимо вичара, самоисследование и созерцание, изучение священных текстов и понимание правил игры. Часто бывает так, что мы вступаем на духовный путь, но не понимаем правила игры. и делаем ошибки, нарушаем эти правила. И тогда удивляемся, почему не удается что-то сделать. Потому что мы должным образом не изучили эти правила. И следует хорошо всегда понимать эти правила, чтобы не делать такие ошибки. Надо стать знатоком этих правил. Этих правил очень много на самом деле. Это как если вы решили работать на компьютере и стать хорошим пользователем, вам надо купить учебник, изучить, как пользоваться программами, операционными системами, знать, какие кнопки нажимать. И надо потратить на это время. И духовная жизнь — это учение, как стать грамотным пользователем не то что компьютера, а Вселенной, своей жизни и себя самого. Надо изучать эти правила, законы Вселенной. И когда человек пребывает в замешательстве, или в неведении, или в страдании, ему спрашиваешь: а вы знаете об этом? Нет. А об этом знаете? Тоже нет. А это? Нет. А как вы можете жить, если вы правил жизни не знаете? Законов Вселенной не знаете? Вы вступаете с ними в диссонанс, в противоречие. И естественно, они тоже с вами вступают. И от этого невозможно испытывать счастье. Надо изучать эти законы. И вот этот учебник. Вот он. Законы Вселенной, законы мироздания. Для грамотных, начинающих и продвинутых пользователей этой Вселенной. Это гораздо важнее, чем миллионы книг по каким-то сансарным смыслам. Потому что они никогда не выводят нас за пределы сансарных смыслов. Что здесь считать желательным или замечательным? Ведь я вижу, что все, что кем-либо ценилось в этой жизни, прошло, оставив за собой лишь страдания. День за днем люди в этом мире живут в грехе и насилии. День ото дня все больше людей погружаются в страдания. Детство теряется в непонимании, юность в гонке за удовольствиями, а остальная часть жизни в семейных беспокойствах. Чего же глупец достигает в этой жизни? Если выполнять религиозные ритуалы, можно попасть в рай и ничего более. Что такое рай? На земле он или где-то далеко? Если вообще место, не тронутое беспокойством. Страдания сменяются счастьем, а счастье – страданиями. Вся земля заполнена мертвыми телами разных существ, от этого она и выглядит твердой. В этой вселенной есть существа, для которых мгновение длится эпоху. Что такое моя жизнь? Конечно, кажется, что в мире есть приятные и постоянные объекты, но они приносят бесконечные заботы и беспокойства. Только разум таит в себе зародыш этого мира. Это из разума возникают фальшивые чувства «я» и «моё». Мир кажется созданным так же, как кажется, что кокос с пальмы был сбит вороной, которая случайно прилетела на нее именно в тот момент. В этом мире только невежество рождает идеи «мне это надо, а это не надо». Лучше провести все время в одиночестве или в аду, чем жить в этом поверхностном мире иллюзий. Намерение или мотивация – единственные реальные причины этого мира. Я должен высушить исток этих мотиваций. Я наслаждался и страдал от разных ощущений. Теперь мне надо отдохнуть. Я не должен страдать более. Я пробудился и убью этого вора, разум, эго, который украл у меня понимание. Мудрецы дали мне хорошее наставление. Теперь я буду практиковать только самопознание. Это истинная правильная мотивация, которую всегда следует зарождать, когда мы получаем учение. Благодаря такой мотивации по-настоящему приходит освобождение. Учение, которое вы изучаете, воистину драгоценно. Методы, которые вы получаете, воистину ведут к освобождению. Но чтобы они заработали, нужна вера и правильная истинная мотивация. Мы сами должны понять, чего мы хотим в этой жизни и насколько мы готовы, какую цену мы заплатить готовы за то, что мы хотим в этой жизни.